Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Пятидесятница». Сегодня вторая, заключительная часть. Мы с вами хотим точнее знать, что означает последний день из 50 дней. Этот 50-й день. Поэтому обратимся еще к Деяниям апостолов 2, стихи 1 и 2. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И что же в этот день произошло? В этот день исполнилось мощное обетование, как читаем в стихе 2 данного текста. На основании тогдашнего излияния Святого Духа происходит и сегодня еще этот феномен получения Святого Духа с каждым человеком, который с покаянием приходит к Господу Иисусу, чтобы спастись для жизни вечной. При этом Господь Иисус запечатывает Святым Духом каждого покаявшегося и спасенного для жизни вечной. В пасхальную неделю Господь Иисус воскрес из мертвых, а именно, как первенец воскресших. В день воскресения Господа Иисуса исполнился прообраз Ветхого Завета о первенце снопа. А 50 дней позже, в праздник Пятидесятницы или праздник Седмиц, по прошествии 7 недель, израильтяне должны были, теперь слушаем внимательно, израильтяне должны были принести новое хлебное приношение Господу. Это хлебное приношение мы находим в стихе 13 в отношении первенца снопа. В отличие от хлебного приношения в стихе 13, мы имеем в стихе 17 два хлеба возношения. Читаю Левит 23, стих 17. «От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы мелкой муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу, как первенец». Эти два хлеба возношения являются новым хлебным приношением Господу. Во всех остальных праздниках Иеговы не было хлебного приношения. Эту новую хлебную жертву израильтяне должны были приносить Господу. Точно так и Господь Иисус совершил свое дело на Голгофе прежде всего Небесному Отцу, как читаем в Новом Завете в послании Ефесянам 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение и жертву Богу в благоухание приятное». В книге Левит мы это видим в жертве всесожжения, которую, согласно главы 1 в стихах 2 и 9, полностью должны были приносить Господу. Это всесожжение — жертва благоухания приятное Господу. В этой жертве мы видим Господа Иисуса. Согласно книге Левит, глава 2, мы видим чистоту, безгрешность жертвы Иисуса в жертве хлебного приношения. И здесь мы читаем: «Это жертва благоухание приятное Господу». Все дети Божьи, благословенные через Иисуса Христа, предназначены для Бога. Господь Иисус освятил нас для Бога. Мы уже не себе принадлежим и уже не для себя живем, как читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Я напоминаю всем детям Божьим об этом, чтобы мы больше не экспортировали какие-нибудь эксцентричные черты, то есть не проявляли больше в различной форме своеволие. Мы не для этого предназначены, но через Господа Иисуса принадлежим живому Богу и даны Ему как первородный плод, как первенцы. Как я отметил, новое хлебное приношение Господу находится во взаимосвязи с хлебным приношением в стихе 13 и указывает на Христа. Только третий и четвертый праздники из семи праздников содержат в себе хлебную жертву. Заметим себе это. Не только хлебная жертва, но и первенцы в третьем и четвертом празднике выражают взаимосвязь этих двух праздников. В третьем и четвертом празднике мы видим такую же взаимосвязь, как в первом и втором празднике. В учреждении двух хлебов возношения мы видим для нас прообраз излияния Святого Духа. Так что в возношении двух хлебов мы видим прообраз того, о чем читаем в Деяниях апостолов 2, стих 2. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». В этом событии мы видим излияние Святого Духа на землю. Все покаявшиеся люди, которые получили Святого Духа, имеют его навсегда. И если бы это не так было, то это абсолютно противоречило бы учению Святого Писания. Тогда во всех выше рассмотренных прообразах следовало бы вырезать хороший кусок и выбросить его из Писания. Но это не является учением Слова Божьего. В Иакове 1:18 читаем: «Восхотев, родил Он, то есть Бог, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания, то есть первенцами». В этом стихе Евангелия мы видим слово «истина», которое практически является инструментом, посредством которого мы рождены свыше. Но Святой Дух, который живет во всех спасенных и запечатывает их, является силой, которая осуществляет действенность самой истины. Живущий сегодня в детях Божьих Дух является тем же Духом, который воскресил тогда Иисуса из мертвых. Поэтому в силу живущего в нас Духа Христа мы будем участниками в грядущем воскресении. Чтобы понять все взаимосвязи в Слове Божьем, желательно, чтобы все дети Божьи читали Его Словом под водительством этого Духа. И лишь тогда в нас начнется настоящая радость, о которой Господь Иисус говорит в Иоанна 15, стих 11. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Вне Слова Божьего нет и не может быть настоящей радости. Посмотрите только на эти окружающие вас в этом мире фигуры, которые не спасены. Они находятся вне Слова Божьего. Внимательно посмотрите на них. Поэтому Иисус Христос является нашей гарантией в том, что в соответствии с посланием Римлянам 8:11 наши смертные тела Бог оживит. Читаю этот стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Исходя из этого, мы видим, как Бог все соединил. Вследствие Своего воскресения Господь Иисус стал начатком, первенцем из мертвых, как читаем в Колоссянах 1:18, и первенцем умерших. Первое послание Коринфянам 15:20. Читая эти места. Колоссянам 1:18. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. И первенцем из умерших, как читаем в первом послании Коринфянам 15:20. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. А на основании рождения свыше и проживания в нас Святого Духа мы стали участниками того, о чем говорит Иоанн в Евангелии от Иоанна 3, стихи 3 и 5. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вода в этом тексте символизирует Слово Божие, из которого мы познаем о нашем погибшем состоянии и необходимости покаяния. А в духе мы видим Святого Духа. Кто этого не имеет, кто не совершил в своей жизни этот шаг, тот не имеет Святого Духа и не принадлежит Христу. Поэтому каждый должен себя проверить в том, является ли он уже первородным плодом. Итак, на основании рождения свыше при покаянии и получении Святого Духа мы становимся этим первородным плодом, или мы можем сказать также, что мы являемся церковью первенцев, как написано в послании Евреям 12:23. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Излияние или пришествие Святого Духа на землю является следствием воскресения Господа Иисуса. Отсюда мы видим, как тесно связаны третий и четвертый праздники Иеговы. По поводу необходимости излияния Святого Духа Иисус говорит ученикам в Евангелии от Иоанна 16:7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Апостол Петр называет себя свидетелем всего, и об Иисусе Христе он дает такое конкретное свидетельство в Деяниях апостолов 4:10. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав, то есть живым». В своем свидетельстве Петр не допускает никакого сомнения, никакого двусмыслия. Он говорит конкретно: «Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых». Еще раз подчеркиваю тот факт, что на основании вышеизложенного мы видим неразделимость воскресения Господа Иисуса как первенца снопа возношения с проживанием в нас Святого Духа. Воскресение Иисуса с одной стороны и проживание Святого Духа в нас с другой стороны. На этом месте у всех вас должен возникнуть естественный вопрос: почему в четвертый праздник следовало приносить сразу два хлеба? Эти два хлеба указывают на Божий народ Израиль и на язычников, которые вплоть до праздника Пятидесятницы были разделены преградой, как читаем в послании Ефесянам 2, стихи с 14 по 16. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Преграду, которая разделяла Израиль и язычников, мы видим в законе заповедей. Посредством креста Господь Иисус разрушил эту преграду и создал в себе самом из двух, то есть из евреев и язычников, одного нового человека и устроил мир. В лице завесы, которая в скинии собрания разделяла святилище от святая святых, мы символично видим эту преграду. Поэтому, когда Господь Иисус испустил на кресте дух, то читаем в Матфея 27, стих 51. «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Из этого стиха следует, что на основании смерти Иисуса, на основании истерзания Его тела, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Поэтому не существовало больше разделения между святилищем и святая святых. С этого момента мы имеем только небесное святилище, в которое все дети Божьи, как из евреев, так и из язычников, имеют постоянный доступ. Доступ только через кровь Господа Иисуса. Читаю послание евреям 9:12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище небесное и приобрел вечное искупление». Послание евреям 10:19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище небесное посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Благо тому, кто, как погибший грешник, пришел со своими грехами к Господу Иисусу и получил прощение. Слава вечности обеспечена ему». Апостол Петр выразительно подтверждает разрушение этой стены в Деяниях апостолов 15, стихи 8 и 9. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им, то есть евреям, Духа Святого, как и нам, то есть язычникам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Это удивительное дело, что Бог не положил никакого различия между евреями и язычниками. Об излиянии Святого Духа на евреев мы читаем в Деяниях апостолов 2, стихи с 1 по 3, а об излиянии Святого Духа на язычников в Деяниях апостолов 11, стих 15. Как глупы люди, которые сегодня стремятся сделать различие между различными деноминациями, хотя все имеют один и тот же Святой Дух. Мы видим, каким опасным является такое предприятие или намерение. Апостол Павел говорит: «Потому что через Него, через Христа, мы оба, эти два хлеба, имеем доступ в одном духе к Отцу», как читаем в послании Ефесянам 2, стихи 17 и 18. «И придя, благовествовал мир вам, дальним, то есть язычникам, и близким, евреям, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Итак, в этих двух хлебах из книги Левит 23:17 мы видим евреев и язычников перед Богом. Эти два хлеба следовало равным образом вознести перед Господом. Эти два хлеба не являются двумя хлебными приношениями, Как некоторые думают, такое высказывание не соответствует истине. Поэтому повторяю, что эти два хлеба являются одним новым хлебным приношением Господу. Левит 23:16. А теперь заметим себе совершенно новый аспект. Господь Иисус ясно и однозначно повелевает о том, чтобы никакое хлебное приношение, которое приносите для сжигания Господу, не делалось квасным. Об этом мы читаем в книге Левит 2, стих 11. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сжигать в жертву Господу». Поэтому о двух кислых, то есть квасных, хлебах возношения, которые израильтяне должны были приносить как первый плод Господу, мы должны знать, что они не должны были сжигаться, Левит 23:17. Хотя жертва, согласно стиха 18, была жертвой всесожжения, но эти два хлеба в конечном счете не должны были вместе с этой жертвой попасть в огонь, не подвергаться суду. Эти хлебы следовало только возносить. Если сегодня в собраниях иногда выступают такие духовные карлики, которые утверждают, что Церковь Иисуса еще попадет в суд, то в таких заявлениях мы видим божественное противоречие. Слово Божие учит, что оба хлеба следовало возносить перед Богом. Это значит, что священник должен был эти хлебы взять в руки и возносить перед Богом. Как? Определенное время покачивать их перед собой. Это является приношением хлеба перед Богом. Два квасных хлеба, согласно Левит 23:17, не должны были попадать в огонь, так как суд над нашими грехами Господь Иисус нес на себе на Голгофском кресте. Поэтому в третий праздник, праздник первенец снопа, не приносили жертву за грех. Почему? Потому что Господь Иисус, которого мы прообразно видим в первенце снопа, не имел собственных грехов. Только в этом празднике жертва за грех выпадала. Упомянутые в Библии праздники, в которых не приносили жертву за грех, являются праздник субботы и праздник первого снопа или возношение первого снопа. Суббота является прообразом покоя Бога в завершенном искупительном деле Иисуса Христа, когда люди в тысячелетнем царстве не будут больше жить под проклятием греха, будут жить в покое от греха. Все грехи, включительно и наследственный грех, будут остатку в 144 тысячи душ прощены, поэтому жители тысячелетнего мирного царства будут отдыхать от своих грехов. Первенец снопа является прообразом воскресения Господа Иисуса. Эти два хлеба не представляют также, как некоторые говорят, прообраз прославленной Церкви Иисуса. Это тоже неверно. Но эти два хлеба представляют дело Святого Духа, так как евреи и язычники одним духом крестились в одно тело, как читаем в первом послании к Коринфянам 12, стих 13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Но несмотря на все это, мы ходим сегодня еще в грешном теле, как мы читаем в конце стиха 17, что эти два хлеба должны быть кислыми, то есть квасными. Закваска в этих хлебах указывает на наше греховное тело. Но закваску мы видим только в этих двух хлебах. потому что во всем Слове Божьем закваска постоянно является прообразом греха, даже если люди утверждают, что это не так. Таких людей мы называем духовными энтузиастами, которые стесняются называть себя грешниками. Они придерживаются такому мнению или даже учению, что мы не имеем грехов. К такой категории людей относятся все примирители, которые строят свое учение на первом послании Иоанна 3:9, не обращая при этом внимания на другие места Писания. То, что Святой Дух желает нам сегодня в этой теме сказать, является удивительным взором, является гармонией, является унисоном в Слове Господа Иисуса, что Бог дает нам свет в этих ветхозаветных прообразах, которые дают нам одновременно свет к пониманию Нового Завета. И это является намерением нашего Господа Иисуса и Небесного Отца, чтобы мы получали хороший взор, чтобы достичь духовное понимание во всех сообщениях Святого Писания, которые лишь тогда становятся для нас лакомыми, когда мы их поняли. Это я могу вам засвидетельствовать. Да благословит всех вас Господь Иисус, чтобы все, слышавшие сегодня толкование о празднике Пятидесятницы, и далее размышляли над этой темой, чтобы Христос возвеличился в наших сердцах. Ибо на основании возвеличивания Христа в наших сердцах, соответственно, возрастает и наша молитва, и прославление Господа Иисуса, и наше хождение, если с ней будет соответствовать Его желанию, и общение с Господом, и между верующими будет яснее представлено. Поэтому Господь Иисус и дал нам в Своем Слове эти сообщения. Не должно быть так, чтобы мы поверхностно читали эти сообщения, так как мы говорим: «Да, это Ветхий Завет, и это нас не касается». Но я уверяю всех вас, что все сообщения Ветхого Завета очень нас касаются. Но мы должны все эти сообщения только правильно классифицировать и правильно располагать и применять. Из рассмотренных сообщений мы видим, каким удивительным образом Господь Иисус когда-то поступал с Израилем, чтобы мы сегодня имели ясные прообразы и сами с помощью этих прообразов могли ориентироваться в соответствии с учением Нового Завета. Самое важное, что мы выше рассмотрели, мы имеем в третьем празднике, в первенце снопа во Христе. В этом мы видим нашу Пасху, а 50 дней позже — праздник Седмиц или праздник недель. Подчеркиваю также и второй важный аспект. Для нас день Пятидесятницы является даром Божьего Святого Духа. Аминь.